В общем-то, когда мы с вами говорили о таинствах, то, собственно, это было ничто иное, как продолжение темы о плодах жертвы Христовой. Таинства явились теми благодеяниями, которые оказались возможными только в результате жертвы Христовой и сошествия Святого Духа, то есть Пятидесятницы. Вы помните, когда мы говорили о таинстве миропомазания, что такой вот интересный момент, который для нас с вами, может быть, ну, как и многое другое, не очень понятно, но крещение еще не являлось тем достаточным, как правило, что ли, таинством, чтобы человек одновременно получил и дары Святого Духа. Именно еще совершалось возложение рук или миропомазание, как у нас теперь это совершается. Происходит еще одно таинство. Это факт, это об этом говорит вся история Церкви. Хотя, когда апостол Филипп крестил Евнуха, то мы не знаем, как оно было дальше, потому что тут же ангел восхитил Филиппа. Но напоминаю вам другую мысль, которая очень важна, что дар благодати, соответствующего таинству, дает Господь, а не священнослужитель. И в исключительных обстоятельствах Господь дарует это человеку, даже когда священное действие не было совершено. Мы видим это на примере, как всех ветхозаветных праведников спасенных, которые оказались именно спасенными, то есть стали членами церкви, то есть, следовательно, получили дары именно благодати Божией, соответствующие таинству крещения, миропомазания получили. Мы видим это на примере разбойника благоразумного, который опять-таки получил дар Святого Духа, то есть получил спасение и вхождение в церковь, не приняв никакого таинства. Кстати, об этом очень интересно говорит святитель Иоанн Златоуст, когда употребляет такое выражение, что разбойника крестила кровь из ребра Христова. Такое образное выражение. Так вот, все таинства церковные, они явились ничем иным, как осуществлением нисхождения Святого Духа на апостолов и на Церковь. И как писал апостол Павел, «Дух один, а плоды его различны». Так и здесь. Один Дух Божий, а дары благодати, которые ниспосылаются Богом, различны. Вот это первое, что мне бы хотелось напомнить вам. И далее, конечно, другое, что учение о семи таинствах – это учение такое схоластическое и чисто условное, потому что в церкви нет просто пустых обрядов. Коли совершается священное действие по какому-то конкретному выражению человеческой потребности, значит, здесь ниспосылается по силу веры человека и священника – конечно, в силу их веры ниспосылается и определенный дар благодати. Но он ниспосылается в полном соответствии с духовным состоянием верующего. Вот это особый момент, который чрезвычайно важен для всех времен и всех поколений христиан. На это я обращаю особенное внимание. Особенными таинства – это не магические акты. Дар Святого Духа – это не птичка, которую можно поймать в клетку благодаря произнесению определенных молитв, слов, заклинаний. Нет, это Бог, это живой Бог. И Он действует на душу каждого человека и ниспосылает дар Святого Духа в зависимости от состояния человека. В зависимости от состояния человека. И поскольку мы не имеем видения мы не видим, мы не знаем, вот, как имеет дар или не имеет человек, Господь через Церковь свою установил видимые священные действия, которые удостоверяют нас в том, что верующий действительно принимает этот дар благодати. Так что священные действия, они являются видимыми знаками дарования человеку определенных даров Святого Духа. Так сказать, они являются удостоверяющими такими действиями. Но, повторяю еще раз, эти сами по себе священные действия совсем не гарантируют человеку того, что он сподобился этого дара. Помните, Серафим Саровский говорил: «На земле-то причастился, а на небе остался непричащенным». Пожалуйста. Ничего нового он не сказал. Ничего нового. Апостол Павел уже говорил. Помните, какие слова? С Иудой что случилось? Ничего нового. Все святые отцы, все единогласно говорят об одном и том же. Вот. Об одном и том же. Дар благодати Божией, то есть Господь, дает человеку в полном соответствии с его духовным состоянием. Это надо понять, и это всячески надо доносить до верующих, которые часто смотрят на таинство как на чисто внешние такие формы, которые надо вот совершить, вот, а это положено, и все. И больше ничего. Это печально, печально, когда мы уподобляемся язычникам и смотрим не на душу человека, а на какие-то внешние определенные действия. Сегодня мне бы хотелось поговорить по еще одному вопросу. Вопросу, может быть, самому существенному вопросу. Я его сейчас назову, а сначала скажу вам такую вещь. Многие спаслись, как это вы прекрасно знаете уже теперь, не приняв ни одного таинства. Ни одного таинства не приняв. И спаслись. Не зная никакого богословия, исповедуя совсем минимум вероучительных истин только, знаю, совсем минимум. Помните, в Патриархе даже сохранился случай какой: трое вас, трое нас, спасите нас. Конечно, это доведение уже до, что называется, предела, может быть, но идея-то какая? Идея-то какая? Очень важная. Оказывается, спасение обуславливается совсем не тем, что мы принимаем таинство. Таинство, как мы с вами уже говорили, это только вспомоществующие средства, но совсем сами по себе не спасающие. И без этих вспомоществующих средств некоторые спасались. Мы видим немало людей спасались, да. Таинство не пропуск, не входной билет. Совсем нет. Что-то есть более важное. Более, оказывается, важное, то такое важное, что и даже без таинств, без принятия таинств, такой важный, даже без них, может даровать человеку спасение. Оказывается, есть нечто более важное. И вот здесь, когда мы говорим об этом более важном, то, ну уж использую этот схоластический язык, хоть он очень неприятен, но использую. Есть некая объективная сторона или внешняя сторона. Это то, что Бог сделал для нас. Речь идет, конечно, о крестной жертве Христовой, об этом, о жертве Христовой, Его воскресении. И есть внутренняя сторона, личностная сторона, то есть то, что требуется от человека. Бог, да, разогнал тучи, все, солнце яркое засветилось в небе. Все сделано, все. Итак, как человек, выйдешь ты на это солнце, чтобы исцелиться, или нет? Понудишь себя к этому или нет? Самое именно важное, друзья мои, при котором только таинство становится действенной силою, при которой вера наша, догматическая истина, приобретает смысл, и без которого не имеет никакого смысла. Это правильная духовная жизнь. Правильная духовная жизнь. Нет ее, обессмысливается все. Я вам много раз говорил, дьявол великолепно знает все вероучительные истины, знает все свои грехи. И если бы ему только позволили бы, он бы с величайшим наслаждением бы отчитался какому-нибудь батюшке бы, особенно тому, который сам не освобожден от страстей. Такой бы наговорил ему, что он взвыл бы под потолок от этого отчета. Все бы сделал и остался бы дьяволом. Слышите? Надо же понимать такие простые вещи. В высшей же степени важно знать. Неужели это не ясно? Потому что придумали какое-то учение. Главное, чтобы он проповедовал верно истинной веры. А какой он сам, это не важно. Как это такое? Ты что, прок? Истинной веры может дьявол вот явиться и даст вам такую лекцию, что все профессора от зависти позеленеют. Как он вам изложит догматическое богословие. Совсем не в этом дело. Усвоить необходимо основы духовной жизни, усвоить то, что такое, и понять, во-первых, и в той степени, в которой зависит от нас, осуществлять это. Так вот, для этого, прежде всего, надо знать, что же из себя представляет духовная жизнь, какие основные, ну что ли, моменты мы должны просто знать, и без знания которых вся наша вера, так называемая, и все наше личное, я говорю, православие, ровным счетом ничего не будет стоить. И это мало. Слышите? И это мало. Потому что опять напоминаю вам эту замечательную и страшную притчу, о которой сказал Христос. Когда злой дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, а затем, возвращаясь, находит свой дом, помните, выметенным, вычищенным, и говорит, возвращуйся. И, возвратившись, берет с собой 7 злейших себя и поселяется в том человеке. Притча эта имеет отношение, вы знаете, к кому? Кому? К христианам. Они принимают таинство. Они этими таинствами, так сказать, изгоняются, потому что в каждом таинстве происходит, когда человек приступает с какой-то верою, очищение души. Вы слышите? В каждом происходит. Но если после этого душа остается пустой, 7 берет с собой злейших. Поэтому никогда такого лицемерия вы нигде, наверное, нигде не встретите, лукавство, фарисейство, как только, увы, в церковной среде. И предали Христа кто? О, если бы язычники его предали! Ну, было бы понятно, правда? Язычники неверные, не имеют никакого понятия о Боге, лжеверие у них, демонопоклонники. Правда, кто должен был бы предать-то? Нет, нет. Предали самые православные. Именно, слышите, я не оговорился, православные предали. Какие православные? Которые мнили о своем православии и презирали всех вокруг. В них это жесточайшая зависть, это лицемерие, это тщеславие, это гордыня. 7 злейших действительно получили они. И предали Христа, саму истину. Это надо понять, друзья мои. Еще раз вам говорю, нигде вы не встретите, наверное, такого, как в церковной среде. Среди тех, кто кажется, то есть не кажется, кто принимает таинство. Все до одного и не раз. Многие так, но палец о палец не стукнет. Чтобы вот немножко понудить себя действительно к заповедям Божиим. Что же является самым главным в духовной жизни? Я вам, наверное, напомню, потому что я пытался уже многократно и чуть не в каждой лекции обязательно что-нибудь, но сказать об этом. Но мне хочется, чтобы это осталось у нас с вами, чтобы вы передали это дальше людям. Потому что не понимают многие, не знаю, что самое главное. Самое главное, если хотите, вот то, о чем несколько моментов в Евангелии есть. То женщина-блудница приходит и слезами своими омывает ноги Христу. миром поливает их, отирает волосами своими эти ноги. То мытарь этот встает и говорит: «Вчетверо воздам я всем, и кого, кого я обидел». То разбойник этот, негодяй, у кого руки в крови, так друг говорит: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Самое главное, оказывается, то, что действительно очищает по существу душу, оказывается, в чем состоит? В видении своей греховности, в сокрушении об этой греховности, в раскаянии об этом греховности и обращении ко Христу, как к Спасителю своему. Там, где нет этого состояния, надо это твердо знать, нет христианства. Вы слышите? Христианства нет. Потому что христианство начинается только там, где душа обращается ко Христу, который есть Спаситель. До тех пор, пока мне никакого Спасителя не нужно, я говорю, от страстей, от грехов, я не христианин. Вот это основа, это база. Я не христианин, хотя бы я был не знаю кем, и схимником, и иерархом, и кем угодно. Не имеет никакого это значения. Вот кто христианином является, кто увидит нужду в Боге Спасителе. Вот основное. Без этого просто говорить невозможно. Поэтому не удивляйтесь, когда тот же Иустин философ и другие апологеты вдруг говорят о христианах до Христа. Это что такое? Как христианин до Христа? Вот как оказывается. Все те, кто уже приходили к этому состоянию, видение, что он не может стать нормальным человеком. Ведь лежит же в человеческой душе эта святыня. Есть интуиция этой святости. Есть же интуиция и стремление к этому. Совесть говорит, когда человек увидит, что он совсем не тот, кем должен быть. Вот тогда у него началось вот это движение ко Христу. Тогда это его состояние позволяет принять Христа. Не будем забывать, что Христос только стоит у дверей и стучит. Мы можем открыть ему дверь, а можем не открыть. И принять все таинства, не открывая ему дверей. И тогда все эти таинства превращаются в ничто, в оскорбление даже Бога, в суд и в осуждение. Открывает дверь души своей только тот человек, кто действительно видит, что я действительно грешный, что я ничего не могу никак сделать, и обращается к Богу. Вы слышите? Не просто сознает себя грешным, дьявол тоже сознает себя таковым, а тот, кто и обращается при этом к Богу. Вот основа, на которой только может строиться правильная христианская жизнь. И это, если я вам скажу, основа православная. Вы слышите? Это православная основа. К сожалению, великому, что только еще в православии, еще остается. Но, скажу вам, уже этот поток сужается. Уже об этом меньше всего мы говорим. Говорим о делах. Больше всего о делах нужно делать, просвещать, катехизировать, миссионерствовать. Представляете, я весь грязный, так и сейчас пойду очищать других от грязи. Представляю себе, насколько они будут чистыми. Не указываем на самое главное. Неочищенный не очистит, ненаученный не научит, бездуховный не одухотворит. Неужели такие вещи непонятны? А о священстве мы с вами говорили. Тот, кто не понуждает себя к освящению, тому освящению, которое как в начатке дается только ему, как в семечке дается ему в даре рукоположения, тот, увы, ничего не сможет сделать. Итак, друзья мои, вот это первая мысль. Вот это основа, это базис, это, если хотите, камень, вот, на котором только возможно построение правильной христианской жизни. Как к этому прийти? Мне же надо знать, а как к этому прийти, когда у меня все молчит, когда мне все безразлично, когда душа не движется? Как прийти к этому? Вам же буду задавать эти же вопросы. Я же вам читаю лекцию, совсем не какие-то абстракции. Вопросы эти люди же будут задавать. Что делать? Вот ведь вопрос. Что делать? Это вечный вопрос. Скажите, Бог не требует от нас сразу, чтобы мы строили 101 этаж. Он требует, чтобы потрудился человек, в землю немножко вошел, основание положил. В земле, в грязь, фундамент. Кто строил хоть немножко своими руками, тот знает, что такое покопаться, фундамент сделать, когда еще дождик льет, да еще глина тут попадет, да чего хорошее он оттуда вылезает. Лучше не придумаешь даже. Вот с чего надо начинать. Не удивляйся, человек, что в тебе есть то-то, то-то и то-то. Мы удивляемся. А почему удивляемся? Обращай к этому внимание. Почему ты удивляешься? Откуда у меня то-то, то-то, то-то? От того, что я мню о себе слишком высоко. На самом деле-то не удивляться надо, а констатировать, слава Богу, хоть я вижу, кто я есть-то. А я-то думал, какой я хороший. А оказывается, весь в этой глине, грязи, не знаю что. Первое, о чем мы должны заниматься, не 101 этажом, а заниматься должны вот этим, вот понуждением себя к исполнению тех самых простых вещей, которые требуются, если хотите, от человека, христианина, понуждение себя. Под лежачий камень вода не течет. И если вы спрашиваете, что же делать, что же делать? Хорошо, давайте начнем. Заповеди слыхали какие-нибудь или нет? Первое, что делал христианина христианином вот в общественной жизни, что делает? Честность. Бесчестный – не христианин. Вы слышите? Бесчестный – это не христианин. Лгун, предатель, обманщик – не христианин он, кем бы он ни был. Значит, надо. Значит, что надо? Разве это не ясно? Что тут требуется какое-то горение сердца? Веди себя, начни себя вести честно. И начинать с чего надо, друзья мои. Вот тут подходим к самой прям точке. Много раз я говорил, но опять повторяю, но нельзя не повторять это. Ни одно преступное деяние никогда не совершалось без того, чтобы человек в мысли не совершил его много-много раз. И доброе дело то же самое требует. Требует чего? Мысли. Правильная, чистая мысль прежде всего нужна. Борьба с мыслями, понуждение себя в мыслях. Вот с чего нужно начинать. Наше сердце действительно камень. А что долбит камень? Капля. Удивительное дело. Капля долбит камень. Что такое капля? Ничто. Ни один прибор, наверное, не зафиксирует никаких изменений в камне, на который упала одна капля. Ни один. Но, оказывается, каплю долбит камень. Вот что от нас, оказывается, требуется, если мы действительно искренне хотим приступить хотя бы к духовной жизни. Капельки эти понуждения себя. Понуждение себя к честному поведению прежде всего, друзья мои. Еще раз говорю, избавь Бог от бесчестности. Это не просто это оскорбление, я не знаю, своей души просто, и оскорбление церкви, и оскорбление людей. Вот. Понуждение себя чего? к правильной христианской жизни. В какой степени? Хоть как капельку. Но самое главное – понуждение. Что называется в христианстве добрым делом? Что называется? Только то, именно христиански доброе дело, которое совершается не по влечению моего сердца, вы слышите? А по понуждению себя совершить это. По понуждению себя. Что значит по влечению? Вам понятно. Кто-то разжалобил, вы ему помогли. Это естественное добро. Это не зло. Это добро. Но какое? Природное. Природа, стихия. Законы природы все устроены как? Как устроены? Внутри всех их лежит любовь. Вон в Риме будете, увидите волчица, памятник. И Ромул, и Ремул сосут ее. Пожалуйста. Дикий зверь выкормил основателю Рима. Закон природы – это закон любви. Живет это в природе, но это природное. Христианской добродетелью называется понуждение себя. Там, где я против, где мне трудно, вот где ценность христианская – понуждение себя. Нет молитвы. Каменное сердце. Понуть себя. Хоть немножко. Скажи хоть 2-3 раза молитву Иисусову, но с душой. Избави Бог говорить автоматом. С душой. Вот это понуждение себя – оно, оказывается, имеет колоссальное значение для нашей души. Этими каплями мы разбиваем камень, вот эту каменную оболочку этой нашей вот этой души. Только таким путем, понуждением себя к исполнению заповедей. Вот могу осудить, могу не осудить. Когда очень сильно не могу, обязательно осужу. И говорить нечего. Меня задело, все. А вот здесь ничего особенного. Вот совсем легко. Вот здесь не осуди. Не осуди здесь, воздержись, когда у тебя есть еще силы. Кстати, вот это понуждение себя начинает открывать мне, в каком беспомощном состоянии нахожусь я. Мое гордое «я». Оказывается, я ничто на самом деле. Вот это понуждение открывает мне меня самого. Вот духовная жизнь начинается вот с этих, если хотите, вещей. Необходимо познание вот этой своей, вот этой ветхости. Это язык апостола Павла. Необходимо познание, и оно совершается как? По тому закону, который великолепно высказал преподобный Симеон Новый Богослов. Тщательное исполнение, я бы сказал, понуждение себя к исполнению заповедей Христовых научает человека его немощи. Величайшее благо – увидеть свою немощь. Увидеть. Но увидеть как? Активно увидеть, понуждая себя. Потому что только здесь я могу понять, почему мне нужен Христос. Каково значение добрых дел в нашей жизни? Это очень серьезная вещь, друзья мои, о которой спотыкаются подчас искренние люди. Кажется, искренние христиане. Надо запомнить замечательную фразу святого Исаака Сирина. Воздаяние, то есть плоды духовные плоды, стяжание того Царства Божия, которое внутрь нас есть, воздаяние бывает не добродетели. Какие интересные вещи. Не добродетели. И даже не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет смирения, напрасны все добродетели, все труды. Ох, какой закон великий! как важно его знать. Мы же все тщеславны насквозь, друзья мои, ну все мы. Только в разной степени, может, мы в себе видим. Мы все тщеславны. И поэтому надо понять, оказывается, вот когда бывает воздаяние, вот когда какой-то плод духовный бывает. Не добродетели и не труду ради нее, а от них, если рождается смирение. Только в этом случае оно может приносить этот духовный плод. В противном случае все обесценивается. Все обесценивается. Очень многие строили очень много, созидали много, жертвовали очень много. Но если они не смирялись, никакого проку от этого не получали. Это известный, известнейший закон духовной жизни, непонимание которого часто приводит к самым печальным последствиям. Вы обращали, наверное, внимание, кого называют в прелести? Ведь все мы в прелести, все льстим себе, все думаем о себе совсем не то, что есть на самом деле. Все. Но это, так сказать, я бы сказал, ну что ли, общее явление. Печальное, но общее. А есть состояния, которые именно называются уже этим понятием. Он в прелести. Кто это он? Кого это называли? Обратите внимание. Называли неправильно подвязающихся. Вы слышите, кто впадал в прелесть? Подвижники, которые не понимали, которые льстили себе, которые мечтали о дарованиях духовных, которые искали этих дарований, которые неправильно подвязались. Они впадали в прелесть. Почему? Еще раз повторяю, сам ключ, в котором они входили в дверь подвига, оказывался ложным. Совсем будет не та музыка, если вы вместо скрипичного ключа поставите басовый. Попробуйте. Спойте. Кто отца Матфея поет, переставьте этот ключ и запойте. Ой, какая будет красота. Только меня позовите, пожалуйста, тогда. Какая получится музыка. Сцена какая будет изумительная. Вот ведь в чем дело-то. Оказывается, сам подвиг должен иметь правильную установку. Какая-то верная установка. Познание своего ветхого человека. Если его не будет, этого познания, проку нет. Поэтому преподобный Петр Дамаскин прямо говорил, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вы слышите? Первым признаком. Нам же очень важно знать, какие признаки действительно духовной жизни. Иду ли я все-таки по тому пути, или я неизвестно куда уже забрел? Оказывается, вот оно, первый признак. Постепенно открывающаяся картина поврежденности моей природы, духовной поврежденности моей природы. Оказывается, я не могу не только ни одного дня, ни одного часа, фактически ни одной минуты провести по-божьему. Молюсь рассеянный, молюсь холодный, молюсь не о том, молюсь мечтательно. Даже в молитве я не туда, оказывается, иду. И ни одной минуты. Оказывается, вот это вот зрение, как говорят отцы, греха своего, является первым, необходимейшим вот, условием правильной духовной жизни и первым признаком ее. Кстати, все те, кто шел верно и кто начинал это видеть, кому открывалась эта ветхая сторона его природы, не впадали в прелесть. Это предупреждает человека от прелести. Ну и сами подумайте, как я могу мнить о себе, что я лучший бегун в мире, когда у меня ноги не движутся? Когда я увидел, что они не двигаются у меня, я не могу и никак. Я вижу, да. Это правильное видение? Правильное? Правильное. Могу я возгордиться от этого, что я теперь бегун? Никак не могу. От этой правильности никак не возгордишься. Понимаете, в чем дело? Вот это видение себя, видение своего греха, оказывается, избавляет человека, предупреждает человека, исключает у человека впадение в прелесть. То есть в чё? Мнение о себе, которое святые отцы назвали, наши русские отцы назвали русским нашим словом, таким очень сочным, сильным. Дмение, дмение. Отсюда, кстати, надменность появляется. Вот это дмение избавляет человек, избавляется человек, когда начинает видеть себя. Вот первый признак. Как замечательно выразил это преподобный Петр Дамаскин. Но все святые отцы единогласно об этом говорят. Единогласно говорят об этом. Там, где этого нет, там человек стал на путь прелести. Очень важно, друзья мои, сказать в связи с этим о том, что подвиг неправильно совершаемый может часто привести к тому, что страсти замолкают в человеке. Страсти замолкают в человеке. Он перестает раздражаться, перестает завидовать. У него перестает плотская страсть. Он может совершенно спокойно управлять своим чревом. У него замолкают страсти. Что говорят отцы? Опасно преждевременное бесстрастие. Тот, кто не увидел, что, оказывается, он без помощи Божией не может совершить ни одного доброго дела. Вы слышите? Ни одного доброго дела не могу я без помощи Божией совершить. То есть я, кажется, делаю, я даю, и сам тут же сгораю от тщеславия. Ни одного доброго дела, только если Господь поможет мне, я могу еще что-то делать. Тот, кто этого не видит, легко затем попадает в лапы гордыни. Гордость может пожирать все страсти человеческие и жреть вот на них. Одно ее достаточно, чтобы стать убийцей души человеческой. Опасно преждевременное бесстрастие. Кстати, мы видим это преждевременное бесстрастие у многих нехристианских подвижников. Мы видим. Вы помните у Серафима Роуза, отца Серафима Роуза, есть описание, в частности, одного там йога, помните как? Да. И это мы находим. Мы находим у величайшего, одного из величайших подвижников нехристианских, у Будды, который говорил: «Я сам все получил, я сам всего достиг. Я он». У него такое красочное совершенно высказывание, где он открыл себя прям полностью. «Я он, я сам все приобрел. Я сам достиг нирваны» и так далее. Вообще это его, я вам скажу, высказывание просто поразительно открыло. Вот другие моральные какие-то вопросы, ну, прекрасно просто, замечательно, считаешь, замечательно. Вы учтите, друзья мои, что, в общем-то, моральные принципы, нормы морали, то есть отношения межчеловеческие, они более-менее везде одинаковые. И все они коренятся и сводятся к одной, золотой такой, что ли, золотому правилу – не делай другому того, чего не желаешь себе. Это мы находим, можно сказать, практически во всех религиях. Вот. Поэтому здесь, пока касается нравственной стороны, мы можем с восхищением даже читать и то, и другое, и конфуцианские, буддийские тексты и прочее. Как только доходим до духовной стороны, так сжимаемся даже. Гордыня. Вы думаете, это только в буддизме? А в индуизме возьмите. Вы почитайте тексты Вивекананды, этого знаменитого проповедника индуизма в XIX веке, который выступал на бесчисленных конгрессах мировых религий в Европе и Америке. Его всюду встречали, как знаете ли, с восторгом, еще бы. Ну, во-первых, экзотика, новинка. Никто ничего подробно не знал об индуизме. И вдруг здесь знаменитый йог, сам йог Вивекананда, да, образованный йог, вдруг говорил, что мы у него находим. Что вы? Бог – это ваша душа, Бог – это ваше тело. Вы сами – душа с большой буквы. И нет никакого другого Бога. Вне Христа как легко споткнуться, особенно подвязающемуся. Как легко, что значит споткнуться? Возмнить о себе. Ты сам Бог. Вот это, помните, изначальное, как в самом начале Библии написано, вот оно первое искушение. Возмнил о себе первый человек. И это как ядовитый корень проходит сквозь всех нас. Это мнение о себе, это дмение. Христианство открыло это. И просто с огромной силой и настойчивостью утверждает, там, где нет познания того, что ты творение, а не Бог. Причем, что ты падшее творение, а не нормальное, что находишься в самом искаженном состоянии, там, где этого нет, не может, оказывается, человек принять Бога. Понятно почему? Потому что я сам Бог, и мне никакого Бога не надо. То есть невозможно спасение. Вот в таком состоянии спасение невозможно. Вот ведь какая беда. Спасение только там начинается, когда начинается видение своего падшего состояния. Видение своего бессилия стать человеком, святым, истинным человеком. И это видение, повторяю еще раз, это видение, активное видение, оно проистекает из правильного христианского подвига. Так вот, преждевременное бесстрастие – это в высшей степени опасная вещь. Достигали его многие и йоги, и другие подвижники других религий. Но, увы, за счет этого возрастал вот этот древний змей, все поглощающий. Скажу вам так, что страсти здесь, при гордыне, не умирают, а усыпляются. Только усыпляются. И они могут в любой момент пробудиться с огромной силой. И христианский опыт свидетельствует, что, оказывается, эти страсти пробуждаются. И если не здесь, то после смерти неминуемо. И действуют в 1000 крат сильнее, чем они могут действовать здесь на земле. И тогда последнее становится для этого человека горше первого. Как приобретается правильная жизнь? Мы сказали о том, какое необходимо состояние, что необходимо понуждение. Но скажу вам так, то не случайно совсем, когда мы читаем святоотеческие творения, обращается первостепенное внимание на молитву. Без молитвы не может быть духовной жизни. Молитва – это вот выключатель, который включил, и свет зажигается. Нет молитвы, отключили, и света нет. Молитва соединяет человека с Богом. Молитва. И вот здесь, друзья мои, очень важно знать и предлагать ну, условия правильной молитвы, если хотите. Нельзя вот так вот проповедовать, надо молиться, братья возлюбленные, братья и сестры, молитесь о том, чтобы у вас в печи калачи. О чем молиться? Как молиться? Это в высшей степени важно. Это в высшей степени. Должен прямо сказать, что все подвижники, которые впадали в прелесть, они неправильно молились, неверно молились, не о том молились. Вот, если хотите, не тому молились. Молитва – это, оказывается, это очень важное дело, серьезнейшее, и к нему нужно относиться со всей ответственностью. Вот. Всегда это было, то есть что было? Что неправильная молитва приводила человека к падению. Всегда поэтому святые отцы настаивали на необходимости правильной молитвы. В чем она заключается? Это правильная молитва. Прежде всего, я вам скажу так. Молитва бессмысленна и бесплодна, если она не бывает сопряжена с искренним стремлением человека жить по-божьему. Там, где нет христианской, я бы сказал, нравственности, я говорю, не в том смысле, что сразу стать нравственным, в этом речь не идет. Я говорю о понуждении себя, искреннем понуждении. Там, где нет того, чтобы человек старался избегать греха, вы слышите? Если этого нет, если он живет шаляй-валяй, произвольно, без всякого понуждения, и думает, что он с помощью молитвы чего-то достичь, этот человек глубоко ошибается. Молитва даст плод только находясь на твердом камне христианской нравственности. Вы слышите? Христианской нравственности, христианской жизни. Без этого молитва бесплодна. Еще раз повторяю. Что значит христианское? Я сразу не могу стать совершенно. Понуждение себя к этому. Избегание греха. Избегание того, что разрушает мою жизнь. Только при этом условии мы можем говорить о молитве. Если этого нет, тогда что без... О чем я молюсь? Господи, избави меня от вранья. Да, но я буду врать. Я к примеру говорю. Что это? Насмешка. Насмешка. Когда человек молится, вы слышите, молит, это какое состояние? Он страдает, значит. Он хочет избавиться от этого. Иначе тогда во что превращается молитва? В болтологию? Какая же правильная молитва? Сейчас в наше время, ну и всегда это было, и сейчас вновь это приобретает, не вновь, а также имеет огромнейшее значение. Молитва, если кто хочет действительно хоть немножко знать о ней, что это такое, в этом отношении лучшего учителя вы сейчас не найдете, чем творение святителя Игнатия Брянчанинова. Лучшего почему? Ведь, слушайте, он с самой прям юности бросился в изучение святых отцов. И не просто теоретическое изучение, как мы с вами в академии изучаем и ничего не делаем. О, посмотрите, с каким усердием он пытался осуществить это, привести в свою жизнь. Он учил, изучал и умом, и делом, самим делом. Вот чем он отличался от очень многих учителей молитвы. Это человек, который сам все это прошел. Сам. И как он впоследствии писал, я ничего не начертал на этих листах бумаги, что и сам не прошел бы этого. В этом огромная его ценность. Так вот, эти условия молитвы, о которых он говорит, это условие первое, что нужно понуждать, чтобы наше не просто одним умом говорить, а надо с душой обращаться к Богу. Насколько это у нас еще позволяет наше каменное сердце? С душой надо обращаться. Вы слышите, это очень важно, друзья мои. Ведь можно же, ну, слушайте, ну, все мы прекрасно же знаем, как можно механически эти молитвы выплевывать в навозную кучу. С душой надо обращаться. Это вот первое, очень-очень-очень важное дело. Далее. Он говорит, что трудно нам вот эти длинные молитвы читать. Мы рассеиваемся. И тот, кто не приучает себя к молитве Иисусовой, тот никогда не научится молиться и другими молитвами. Чем хороша молитва Иисуса? Краткая. Мы успеваем при всей нашей расслабленности нашего ума. Здесь мы можем еще удержаться, пока произносим эту молитву, удержать свое внимание. Он со всей решительностью говорит, что душа молитвы – внимание. Если нет внимания, это превращается, говорит он, в оскорбление Бога. Вы подумайте только. Тогда мы произносим слова оскорбительные для Бога, кощунственные даже. Душа молитвы – внимание. Без внимания нет молитвы. Как это важно, друзья мои, понять. Причем опять я напоминаю опять вам о том же, что не думаю, что сразу я начну, раз, решил, и все. И я уже с полным вниманием. О понуждении идет же речь. Отвлекся, опять собрал. Как к одному старцу пришел один, отче, я пал, встань. Я опять пал, опять встань. Да до каких же пор? До гроба. Вот это прямо относится к молитве. Не надо смущаться тем, что у нас постоянно мы отвлекаемся, рассеиваемся. Нужно целеустремленное все равно движение к этому, понуждать себя. Если мы говорим о молитве Иисусовой, опять очень важные моменты. Беда, если человек сразу, начитавшись, например, откровенных рассказов странника, возьмет сразу десятки тысяч. Беда. Это что такое? Мечтательность. Опять дается мудрый совет. Мудрый совет дается. Сначала немного. 100 молитв, дай Бог, Иисусовых. Причем с полным вниманием. После каждой молитвы делаем маленькую паузу, чтобы ум успел собираться. Собираться после каждой молитвы. Вот так. Видите? Вот. Каждый завершая молитву. Не потоком это идет, а завершая. И здесь только совершаю ее с вниманием, благоговением и покаянием, вы слышите, сокрушением сердца, совершаю каждую молитву. Тогда только эта молитва действительно является вот той каплей, которая долбит камень. Без внимания нет молитвы. Без внимания – это не молитва, а самообман. Без внимания мы теряем драгоценное время жизни. Мы теряем часы и дни, и сутки, и годы, особенно когда речь идет о духовных школах и о священнослужителях. Сколько проводим мы время за богослужениями? И не дай Бог, если все это пропадет впустую. Какой ужас! Вот будет позднее раскаяние, когда выбросили в помойку драгоценнейшее время. Призывают нас, используйте время богослужения для этих кратких молитв. Хорошо, можете внимать богослужению? Хорошо. Нет, молитва Иисусова. Тот человек, который понуждает себя к молитве Иисусовой в любое время, стоим ли, сидим ли мы, лежим ли мы, идем ли мы, да в любое время суток, в любое... кто мешает произнести одну, две, три от всей души молитвы Иисусовой? Если, оказывается, мы будем понуждать себя к этому, постепенно камень-то, оказывается, этот, сердце, не такой уж толстый. Господь поможет пробить его. И по мере нашего понуждения и смирение откроет нам наше сердце. Но откроет только при этом условии. Друзья, мы предупреждаю вас, не тратьте ради Бога время за богослужение. Не тратьте. Мы потом страдать будем, горькие слезы будем лить, но поздно. Это колоссальное время выброшено. Мы бы могли сколько приобрести за это время, но можем только при условии понуждения себя. Почему я так вам говорю о необходимости внимания, вот этой потом неспешности молитвы? Потому что вы же знаете, что сейчас на нас двинулось. Уже с Афона даже, Господи, уже что нам предлагают? Есть некоторые учителя. Что предлагают ему? Скорость, огромную скорость молитвы и громкое. Ну, помните, я вам говорил, наставник молитвы Иисусовой Харалампий. Как можно быстро, быстро и отчетливо произносить. И бедный юноша, который сначала говорит, нет, я ж не могу, можешь, будешь. О, замечательно. О, духовник, замечательно, будешь. Начал произносить. Ну, кто из вас читал, тот знает. Я вам говорил, что произошло. Когда он за раз, сразу по приказу 14,5 тысяч молитв Иисусовых с огромной скоростью, отчетливо и быстро, и заклокотало сердце его, и сладость возникла у него и в гортани, на языке, на губах и всюду. Сразу достиг благодати. Какой ужас! Это примерно абсолютно то же самое, я вам сказал, афонский старец, точно то же самое, но с откровенными рассказами странник. Вы же помните, как он, этот мальчишка, еще тоже 3 тысячи, через неделю 6 тысяч, еще днем через 10, 12 тысяч. Старец ему говорит, какая скорость. Вы спросить бы их, и Харалампий это, какой святой отец научает так молиться? Причем до каких вещей это доходит? Если возьмете откровенные рассказы странника, то прямо пишет, без внимания можно произносить. Откуда вы взяли? Откуда? Дайте. Кто это может, это тысячи произносить с огромной скоростью, так, и сохраняя внимание? Я не знаю, может быть, это человек, который уже провел десятки лет, достиг уже не знаю каких состояний, когда уже не он говорит, а уже душа его, сердце говорит, когда у него непрестанная молитва. А это что такое? Откуда это? Нет святоотеческого учения такого. Это новые учителя, новые открытия в кавычках. Это беда. Настоящая беда. Эти книжки продаются, пожалуйста, вам. Покупайте. И никому нет дела, что на стол вместе с прекрасной добротной пищей кладутся ядовитые грибы. Зато как это увлекательно, как прельстительно это. Сразу одним махом уже я сладости достигаю. Вот беда. Вот это отступление от святоотеческого опыта является главным, может быть, моментом, благодаря которому люди заблуждаются. Причем вот новый возникает учитель, и уже ему следует, ему создают славу, и даже не посмотрят, а откуда у тебя-то, откуда? На кого ты ссылаешься? Тот же Порфирий Кавсаколевит. О святых отцах. Ой, люблю святых отцов. Называют имена. И потом, но скажу вам честно, я их никогда не читал. Все. Все сказано сразу. Без чтения святых отцов? Это как же такое можно учить таким это вещам? Разве это можно? Чем мы отличаемся, повторяю вам, друзья мои, от протестантов? Что мы следуем святоотеческому учению и опыту, а не своим личным мнением, опыту и так далее. Не своим, и не какого-то отдельного человека, а святоотеческому опыту, без следования которого мы попадем куда? Прямо в глубины прелести. Кстати, вы же знаете, что вот эти все новые подвижники Римо-католической церкви, которые начали вот возникать после уже ее отпадения от православия, все не пошли своим путем. Вы почитайте, пожалуйста, вот того же Франциска Ассизского, Бернарда Клервозского, посмотрите, тех же Анжел, Терес и так далее. Вы посмотрите, вот этой новой Терезы маленькой. Вы обратите внимание, нигде никаких ссылок на святых отцов. Все горят любовью, романтической любовью горят. Извратили великое дело, божественную любовь, и подменили ее любовью чисто плотской, чувственной, эмоциональной, кровяной.